Добрый день, с вами подкаст портала Delphi «Шоу Шумана» с Александрой Прилищук и Данутой Дембовской. Перед выборами в Европарламент, которые пройдут в Латвии 8 июня 2024 года, мы рассказываем о том, почему Латвии важно иметь свое представительство в Большой Европе, о том, как Европейский Союз влияет на ежедневную жизнь латвийцев, и о том, как общеевропейские преимущества и ценности проникают в Латвию, становятся частью Латвии, частью нашей с вами повседневной жизни. Политики, которые становятся депутатами Европарламента, получают на 5 лет путевку в обеспеченную и сытую жизнь в Брюсселе. Солидная зарплата, которая становится фундаментом для более чем достойной пенсии, командировочные, надбавки, компенсации, содержание помощников и аппарата. Сегодня мы будем говорить о том, сколько зарабатывают и какие бонусы получают европарламентарии. Благо, мифов вокруг этой темы тоже существует немало. А еще мы поговорим о том, какие политики чаще всего становятся евродепутатами, ведь некие закономерности усматриваются. Для кого-то 5 лет в Брюсселе становится достойной пенсии, для кого-то стартовой площадкой для дальнейшего карьерного роста. Саш, добрый день.
Привет.
Первый, наверное, очень обывательский вопрос, но я уверена, что он беспокоит очень многих латвийцев, будем честны, и самих народных избранников едва ли не больше, чем большое будущее Европейского Союза. Вот человек, который близко к Европарламенту, живет в Брюсселе, скажи, сколько зарабатывает евродепутат?
Много, очень много. Тут важно понимать, что доходы евродепутатов формируются из очень разных категорий, да, и зарплата далеко не единственная из них, хотя и она, скажем так, выглядит очень симпатичной. Давай, грязными они получают 10 штук, а на руки чуть меньше 8 получается. В общем-то, понятно, что не грех проводить на предвыборную кампанию ради этого. Но это далеко не все. Во-первых, есть так называемое ежедневное пособие по существованию. Согласись, хорошо звучит.
По существованию особенно мне нравится.
Я сказала, очень секси, да. То есть парламент выплачивает фиксированную сумму каждый день для покрытия депутатами различных расходов. Все что угодно это может быть, вплоть там, до оплаты обеда и так далее. Никак отчитываться о них не надо. Это просто 38 евро в день, на минуточку.
В день.
Единственное, что требуется от евродепутата, он должен где-то подписаться в официальном регистре. Или это голосование, или он просто подписывается специально. То есть он должен подтвердить, что он присутствовал в каком-то виде на работе. Дистанционно, не дистанционно, но
спасибо,
он есть.
Что
да.
Ты есть.
Да, то есть. То есть, что именно он потом делает, никто не контролирует, но ты должен подтвердить, да, что этот день у тебя был рабочим. Также евродепутат выделяется почти 5000 евро ежемесячно на так называемые текущие расходы в стране и регионе. Это аренда помещений, телефоны, компьютеры, участие в конференциях. Тут есть интересный нюанс, что в большинстве случаев эти суммы просто переводят депутатам на счет, и он опять никак не должен отчитываться. То есть ты не должен говорить, действительно ли ты что-то арендовал, оплачивал и участвовал. Эта сумма у тебя есть, там 4778 евро в месяц, и никакого надзора и контроля нет. Это, кстати, очень волновало многих действительно журналистов европейских СМИ, даже были попытки заставить хоть каких-то депутатов показать, отчитаться, на что тратятся эти деньги, но, в общем-то, данного факта не произошло. То есть так это и загадка. Кто-то, безусловно, по-честному, я не сомневаюсь, тратит это именно свою политическую деятельность, но, как говорится, большие возможности потратить эту сумму как-то иначе. Но, тем не менее, она есть, и также есть отдельные транспортные расходы. Там все-таки нужно доказывать, что ты куда-то ехал или нет, но, опять же, выглядит они довольно щедро, потому что, в принципе, евродепутатам компенсируется стоимость авиабилета бизнес-класса, железная дорога – это первый класс. В общем, плюс к этому у евродепутатов есть доступ к служебным машинам, так что тоже не все так плохо. И опять же, в том же, что в Страсбурге, что в Брюсселе, в здании Европарламента, у них есть собственные кабинеты, как для них, так и для их команды. Также евродепутатам выделяется каждый месяц достаточно большой бюджет, это больше, в принципе, это 28,5 тысяч, на содержание вот как раз-таки своего некого штата. Это ассистенты, помощники, которые находятся с ним вместе в Брюсселе, ассистенты, которые находятся в его родной стране, помогают функционированию его бюро. Также евродепутаты могут нанимать себе стажеров, если хотят, и оплачивать услуги поставщиков, неважно, что это какие-то социологические исследования заказывать или какие-то переводы делать. Также у евродепутатов есть возможность привозить к себе делегации с родины, вроде как это может быть ректорат его, непосредственно это может быть молодежь, которая будет
часто
познавать.
Мы видим, что возят школьников, студентов и так далее.
В принципе, это тоже своего рода бонус, потому что, конечно, ты можешь таким образом поощрить того, кого ты хочешь поощрить. И что еще нужно упомянуть, это, безусловно, медицинский медицинская страховка, которая очень щедро, не только у евродепутатов, но и у всех чиновников Европарламента, Еврокомиссии, евроструктур. Пенсия. Причем тут стоит отметить, что с 91 года до 2009 вообще существовал специальный фонд, где депутаты могли делать небольшие отчисления, но получать назад просто гигантские суммы. Но, в общем-то, фонд был настолько неприлично большим, что даже бюджет Европарламента не смог его потянуть, и эту лавочку прикрыли, но некоторые латвийские евродепутаты, которые были избраны от 2004 года, все-таки успели в этот жирный фонд заскочить. И также, ну, в частности, окей, это не секрет, там тот же Роберт Зила, который избирается от 2004 года, это сообщили латвийские СМИ, да, он был как раз-таки одним из тех, кто заслужил и ту самую мегабольшую, ну, она, может, не мегабольшая, но она особенно щедрая.
Если я не ошибаюсь, господину Зилу недавно исполнилось 65.
Да, то есть, так что я думаю, что там все будет хорошо. По-моему, считайте, Анна Аркадьевна Жданова, которая также успевала по срокам, да, поучаствовать в этом, то есть ветеран движения из оставшихся. Ну и последнее, чем надо упомянуть, это золотой парашют, который дается евродепутатам на выходе. То есть даже если ты просто не переизбрался или по каким-то другим причинам прекратил свою деятельность в политическом парламенте, в принципе, евродепутат может рассчитывать на очень щедрые компенсации. Ну, то есть, вот, в принципе, так по грубым прикидкам, что, значит, уходящий со своего поста евродепутат, который честно отслужил весь свой срок, может получить за следующие там годы до 200 тысяч евро, если он нигде не будет работать. То есть, если он начинает какую-то продолжать там, не знаю, активную деятельность должностную в других евроструктурах или где-то в госсекторе, да, там эта сумма меняется и уменьшается, но, в принципе, если он
просто
сидит...
То есть, это просто пособие?
Да. Okay. Ну, то есть оно разделено, конечно, на достаточно продолжительный период времени, но, тем не менее, ты можешь считаться с такой суммой.
Ну, то есть получается, что... Вот здесь интересный момент. Мы в прошлый раз говорили там, о том, что Европейский Союз борется с социальным неравенством и так далее. Совершенно понятно, что какие-то там нижние границы, там, не знаю, пенсии, минимальных зарплат, то, о чем сейчас говорится, могут быть установлены. Но при этом, как я понимаю, они все равно будут тут привязаны, ну, скажем так, к социально-экономической ситуации каждой страны Европы, потому что совершенно понятно, что в Германии одна ситуация, в Латвии другая, в Польше третья и так далее. Но получается, что если мы говорим о евродепутатах, то в данном случае они все, как это сказать, равны перед Брюсселем. И то, что получает, условно говоря, депутат от Франции и Германии, то же самое получает депутат от Латвии или там Польши. Так получается?
Было не всегда, потому что действительно, когда только новые страны присоединялись к Евросоюзу, соответственно, появлялись новые евродепутаты, да, изначально их зарплаты пытались увязывать как бы со средними зарплатами по стране и так далее, но стало очень быстро понятно, что все-таки это дискриминация, потому что они работают там все вместе, они выполняют одинаковые функции. И, то есть тут как раз-таки, мне кажется, это очень справедливо, что оплата их труда, она одинаково, независимо от того, из такой страны ты приехал, хотя просто потому, что все они живут в Брюсселе и Страсбурге, и цены там одинаково высокие. Другой момент, что, конечно, понятно, что все равно это система слишком раздута. Отдельные главки-то надо порезать. Они очень оторвались от реальности, да, от жизни. То есть даже, наверное, нету, как у избирателя, претензий к этой большой зарплате, но вот эти все дополнительные мега-бонусы, которые там появляются, да, и то, что, опять же, они там где-то не требуют отчетности, да, они, может быть, уместны, скажем, до каких-то докризисных времен, да, когда вся экономика
была на подъеме. Ну, сейчас, когда нам всем объясняют, что заканчивается время вертолетных денег, и Европе надо экономить.
Но точно не сейчас, и все-таки, опять же, как мы уже с тобой говорили в нашем прошлом выпуске, что работа евродепутата, она может быть очень разной. Ты действительно можешь там гореть на передовой, да, потому что от тебя будет зависеть принятие суперважных для Евросоюза решений. Ты там
можешь быть статистом, который...
можешь вообще не появляться на работу или там просто появляться и подписываться.
Ну,
да?
По сути, наверное, это грех любого парламента. Если мы посмотрим на Латвию, на Сейм, то... Сколько было тоже разговоров о компенсации транспортных расходов, о компенсации затрат на жилье. Естественно, это не те суммы, не те объемы, но фактически это, видимо, такие издержки парламентской демократии, при которой, как бы став народным избранником, да, народный избранник... Да. Как-то это переходит только, в другой...
Это не только зарплата именно за конкретную должность, да, когда человек действительно выполняет какую-то конкретную работу. Вот неважно, там, президент Европарламента, вице-президент, там, руководитель комиссии. То есть понятно, что так или иначе ему нужно много усилий наработать, это ответственность, и там, его работа требует знаний, компетенции. Но это вот это по умолчанию, ну, просто за то, что ты попал.
То есть, готовясь сегодня к сегодняшнему выпуску, я просто... открыла страницу Центральной избирательной комиссии, изучила, кто избирался от Латвии уже, получается, 4 раза. И начала искать закономерность, естественная, потому что заметно, что, ну, скажем, это люди определенного типа. То есть совершенно понятно, что все-таки это требует некого знания, как минимум, английского языка. То есть то, что...
Не всегда.
Не всегда.
История знает случай, когда туда приходили люди без знания английского языка.
Да, это есть, но все-таки...
Выезжали на харизме, да.
Да. Ну, вот харизма – это один из критериев, чтобы попасть в Брюссель, потому что мы понимаем, что выборы в Брюсселе, это все, что выборы в Европарламент все-таки специфичны тем, что голосуют за личности. Потому что, да, у нас сохраняется пропорциональная избирательная система и на выборах в Европарламент, но когда речь идет об избрании 8 или 9 человек, то, ну, и хотя все голосуют за списки, все равно понятно, что голосуют за конкретных людей. Это, наверное, первый критерий, который я вывела. А второй, который я вижу, это вот очень любопытно, что в Европарламент очень часто отправляются, вернее, их отправляют избиратели, политики, которые харизматичны, известны, популярны, иначе, ну, достаточно, даже при низкой явке все-таки, ну, достаточно трудно получить этот проездной, этот въездной билет в Брюссель, но они очень часто не то, что не нужны стране, они в какой-то момент оказываются, может быть, неудобны. То есть они оказываются какими-то, скажем так, чемодан без ручки, красивый, заметный. А куда его пристроить, непонятно. Причем это, на мой взгляд, есть как вариант, давайте вот избавимся от этого человека, нам здесь будет спокойно. Ну, будем говорить откровенно, это касается, наверное, Жданок. Вот Жданок в Брюсселе, она гораздо удобнее была в какой-то степени политической элите. У Татьяны Аркадьевны не было возможности баллотироваться в Латвии, существовали ограничения. И, в общем-то, она... По сути, это была единственная возможность ее остаться в политическом карьере.
Да, но в случае Татьяны Аркадьевны я бы выделила отдельно, да. Потому что это, мне кажется, такой уникальный для латвийской политики случай, когда человек... будучи именно своим единственным вот этим мандатом в парламенте, он содержал целую политическую организацию,
да,
которая при этом не могла никуда здесь избраться на местах, теряла мандаты,
разваливалась. То есть понятно, что...
Но, тем не менее, вот это имя, бренд этой партии, он держался именно благодаря только тому, что Татьяна Аркадьевна продолжала переизбираться там на своей харизме, на своей узнаваемости в парламенте.
Ну, то есть мы можем привести примеры, ну, скажем, не только оппозиционных партий. Вот я специально смотрю, что, скажем, вот у нас сейчас есть еврокомиссар Домбровскис, но, по сути, был период, когда он там, если я не ошибаюсь, между министром финансов, между должностью министра финансов и трижды премьера, он вот провел время в Брюсселе. То есть, грубо говоря, понятно, что человек перспективен, понятно, что он ждет роста, ему не стоит соглашаться уже после должности Минфина, ну, дальше куда, только в премьеры. То есть для него вот эта пауза, при которой он может ждать такого карьерного взлета, может быть, внутри страны. То есть вот... Такой момент, у кого-то стартовая площадка, у кого-то достойная пенсия, у кого-то почетная ссылка и так далее. То есть бывают там откровенные персонажи, такие попсовики, например. То есть мы помним Александра Мирского, избранного, например, от Согласия и так далее. Бывает, когда, ну, скажем, партии не очень любят об этом говорить, но когда они ставят в список в Брюссель и фактически понимают, что этот человек изберется, ну, какого-то персонажа, который, может быть, не очень удобен внутри страны. То есть, а так уехал, всем доволен, и здесь, в общем-то, под ногами это не суетиться, на большие должности внутри страны не претендует.
Я, наверное, опять же вспомнила Голдмиса как одного. То есть, когда человеку нужно было придумать какую-то должность, чтобы он не слишком мешал оставшимся на родине, да, то, конечно, это была такая почетная пенсия. В то же время, помянутый тобой Домбровскис, я как раз-таки очень хорошо помню его в период евродепутатства, потому что это был мой такой активный заход именно в европейскую журналистику. Я тут, во-первых, конечно, с одной стороны, понятно, что евродепутаты местами скучают, потому что тот же Домбровскис, он писал совсем, кстати, неплохие ресторанные обзоры для газеты «Дена», очень такие пользовавшиеся популярностью и абсолютно, я бы сказала, не хуже, чем профессиональный журналист. В то же время я очень хорошо помню, что Джо Домбровский летал эконом-классом в Брюсселе, да, и видно, что он там спал бедный в 6 утра. То есть это тяжелая работа, потому что, опять же, не будем забывать, что у кого-то остаются семьи на родине, да, у кого-то остаются обязанности там перед политическими организациями, не говоря о том, что всегда есть необходимость участвовать в каких-то там политических процессах, конференциях и так далее. То есть это не то, что вот он поехал, и он сидит и получает свою огромную зарплату. Если это действительно человек усердный, амбициозный, да, то есть он налетается на целую жизнь вперед, да. Но, да, есть варианты того же мира, которого, например, я помню, что за всю свою журналистскую карьеру мне ни разу не удалось поймать его в Брюсселе. Кто-то его там иногда видел, Да, и, наверное, он, безусловно, был, наверное, отмечался, но, по крайней мере, он не считал необходимостью там как-то давать, то есть, или, по крайней мере, мне, как журналисту, там, и моим коллегам очень многим, он не считал необходимостью встречаться, что-то рассказывать, что он делает и так далее. Хотя нет, кто-то, наверное, там с ним пересекался. Но я имею в виду, что далеко не всегда эти евродепутаты даже открыты к журналистам своей страны или хотят рассказывать, чем они именно там занимаются.
Ну, я еще посмотрю снова, медитирую на все эти списки избранных евродепутатов за все эти годы и смотрю идеологически. Скажем, очень интересно, что в 2004 году, это были первые выборы после нашего вступления в Европейский Союз, любопытно, что те выборы были уникальны. Тогда 4 из 9 мандатов получило национальное объединение. Такого повтора больше не было. У нового времени, по сути, предтеча единства тогда было 2 мандата. Вот дальше все-таки эта ситуация менялась. Национальное объединение, ну, насколько я могу понять, представляло, ну, максимум 2 депутатами. Любопытно, что в последующие годы, скажем, те политики, которые были связаны с национальным объединением, и как минимум 2 дамы, это Вайдера и Мелборде, в результате из национального объединения, ну, Вайдера через гражданский союз, Мелборде напрямую, они все-таки ушли из национального объединения, по сути, в единство. То есть означает ли это, что, как бы, оказавшись в Брюсселе, вот в этой европейской атмосфере, они начинают понимать, что, ну, некоторые взгляды национального объединения, они, ну, не слишком хороши для их карьеры.
Нет, абсолютно нет, потому что там есть гораздо более радикальные, более национальные политики. Я немножко по-другому бы на это посмотрела. Мне просто кажется, что мандат евродепутата, он просто дает человеку свободу, ну, в первую очередь финансовую, да, и вот, наверное, некоторое ощущение такой независимости и самодостаточности, да, и мы как раз-таки знаем очень много примеров, когда уходили не только из национального объединения, но из других партий. Давай вспомним пример того же господина Мамыкина, да, который там... Ну, и тот же Мирский, который тоже порвал связь, хотя баллотировался от списков согласия. Вот, то есть это очень распространенная ситуация, когда человек, оказавшись там, понимает, что, в принципе-то, он своя материнская организация, или, по крайней мере, та организация, которая и вписывала его имя в предвыборные списки, да, он ничего не должен, да, и тут
уже... Собственно, его материальные проблемы решены.
Да, да. И более того, может быть, он даже считает некой обузой наличие такой некой материнской организации, которая, допустим, ждет от него какой-то поддержки, информации, там,
участие,
не знаю, пиара, да, участие в предвыборных гонках и так далее. Да? То есть гораздо... Поэтому если действительно такой вот тесной связи нет на идеологическом или каком-то человеческом уровне, то мы видим, да, что очень часто просто люди уходят, и дальше уже их там меркантильный интерес. Либо они остаются сами по себе, либо они находят новую политическую партию.
Еще один очень любопытный, на мой взгляд, момент. Всегда на выборах в Европарламент получали мандаты национальное объединение, как я сказала, новое время, но, по сути, выросшее потом в единство, это понятно, это партии такого. Всегда политические силы, за которые голосовали русскоязычные, ну, то есть традиционно Жданок всегда, и, скажем, кто-то от согласия традиционно, но при этом, скажем, всегда, вот, если так можно выразиться, политические силы, которые ориентированы на такого, может быть, регионального избирателя, может быть, на такого среднего мелкого предпринимателя, то есть это Союз зеленых крестьян, сейчас это объединенный список, то есть вот такая средняя Латвия, если так можно выразиться, она получала меньше всего представительства. Это потому, что у них нет своих героев, это потому, что их избирателю неинтересны выборы в Европу, это потому, что именно эта публика там, не знаю, больше тяготеет к такому, ну, скажем, менее глобальному восприятию мира. Почему так происходит, вот на твой взгляд? Новое единство понятно, национальное объединение понятно. А вот здесь вот эти небольшие хозяйственные вопросы, которые тоже влияют на электорат, ну, вот этих политических сил.
Я думаю, что здесь 2 проблемы. Во-первых, компетенция латвийских политиков, особенно которые там, чьи партии не успели посидеть в евроструктурах, да, и у них нет этой элементарной информации, знаний, чем они могут там заниматься и что они могут предложить. Да? То есть я никогда не видела какой-то очень яркой, например, предвыборной кампании на европейских выборах, там, представление Союза зеленых и крестьян.
Ну, вот единственный, да, вариант, я смотрю, 2014 год, Григула, которая всех удивила, ой, избралась,
и,
почему.
Ну, и то, по-моему, она явно шла просто по линии популистов. То есть,
да, ну,
это, кстати, отдельная история, которую мы как-то, да, с тобой не затронули. На самом деле то, что очень часто кандидаты на евровыборы обещают то, что невозможно выбрать, выполнить, да, это, ну, наверное, там 80% всяких обещаний. Просто в силу, скажем, реально отсутствия своей компетенции, да.
Ну и плюс сложности, да, того, и, что очень сложно объяснить избирателю всей.
И самомнение, да. То есть, ну, на самом деле, знаешь, мне кажется, парадокс евровыборов, да, что чем более грамотный, компетентный, профессиональный кандидат, тем сложнее ему доказать вот свою электорату, что голосовать нужно за него. Ну, слушай, классический пример, я думаю, что ты со мной согласишься, это Борис Целевич, согласие, который участвовал, я же даже, вот, наверное, все эти 4 раза он-то и участвовал, скорее всего.
Да, всякий раз его перебивали,
да?
Популисты.
Да, при том, что, безусловно, по крайней мере, на русскоязычном политическом поле он, безусловно, самый подходящий был кандидат, и с учетом его опыта в ПАСЕ, с учетом его правозащитных знаний и правозащитного опыта, и вообще всех знаний, в том числе иностранных языков, но нет. Да, его всякий раз обходили более харизматичные, более политики с более популистическими взглядами, более там...
Массовые избиратели,
да, может быть. Не боявшиеся говорить то, что хочет услышать народ, а не то, что есть на самом деле. Поэтому это вот к моменту. А возвращаясь, опять же, вот почему вот это не представлено так называемое средний по Латвии, да, избиратели. Я думаю, что да, и, наверное, всегда они не очень себя с этой Европой-то и идентифицируют как таковой. Да. Для нас, русскоязычных, кстати, поскольку как бы мы часто, ну, опять же, не говорю за всех, но, наверное, скажу про себя, поскольку как бы от своей родной страны я иногда вижу некоторые сигналы, что, возможно, я не совсем полноценный член этого общества, тогда как бы проще себя идентифицировать с чем-то, кстати, более крупным и глобальным, как, например, Европа. Да.
Это да, но я бы сказала еще, что для всех политических сил, которые опирались на русскоязычный электорат, всегда частью европейской кампании, частью кампании в Европарламент всегда была вот эта апелляция к Брюсселю, в том числе в том, что касается прав человека. То есть это касалось и Жданок на определенном этапе, мы не будем брать там последующие геополитические моменты, и это сейчас демонстрирует Нилу Ушаков, очень выражено. То есть, если мы вспомним сейчас ситуацию с гражданами России, то есть...
Ну, при этом, опять же, надо добавить, что у Евросоюза очень ограничены возможности как-то повлиять на ситуацию в Латвии, да, будь то там граждане, будь то граждане, вот, там, нынешний вопрос, да, с языковыми проверками для граждан России, просто потому что, действительно, это вопрос национальной компетенции. Но можно, да, можно, по крайней мере, об этом говорить, устраивать какие-то слушания, дискуссии. То есть, нелепо ожидать, что Евросоюз заставит Латвию что-то поменять, но как бы привлечь публичное внимание можно,
как
да.
Бы показать, что... Это как бы показать, а у них другой уровень цивилизации, условно говоря. Ну, как бы вот игра идет на это. Игра идет... Никто не, до конца не знает, что такое западные ценности, но мы предполагаем, что
это
стандарты в этой области выше.
Но здесь, видишь, у меня, как всегда, есть список претензий, да, к русскоязычным политикам, пытающимся проявить себя в Европарламент. К сожалению, они не до конца понимают, что все-таки, опять же, русскоязычный электорат Латвии нужно в эту Европу немножко интегрировать, и не только по теме русских, потому что у нас обычно классическое же какое состояние русскоязычной души в Латвии. Вот нас обижают, не знаю, там, не граждан русских и так далее, а вот все эти вот беженцы, геи и так далее, вот эти правозащитные повестки нас не касаются, вот этого нам всего не надо. Так не работает. В общем, я
хочу сказать, меньшинства,
да, в двух словах, на уровне Европы так не работает. Да? То есть, если мы говорим о правах меньшинств, это права всех меньшинств. Да? И, соответственно, тоже нужно понимать и тем политикам от Латвии, которые идут в Европарламент, что если вы хотите в той или иной форме защищать права русскоязычных, вы должны также активно участвовать в защите там прав других меньшинственных групп, да, как там, которых дискриминируют, может быть, там по сексуальному признаку, или там вопрос защиты прав женщин от насилия. То есть вот все вот эти либеральные вопросики, которые наше консервативное общество не всегда готово, они идут там одним пакетом. Да, ты
я
не можешь
согласна,
выбирать,
но,
да,
скажем
говорить,
так, но в Латвии, если мы говорим
о русскоязычной
миграции, во внутренней политике все-таки это тоже меняется, потому что, ну, сейчас русскоязычный электорат расколот между целым рядом политических сил, и совершенно очевидно, что расколот в том числе по тому признаку, о котором ты говоришь, потому что, скажем так, мы знаем всю эту безумную дискуссию родитель номер один, родитель номер два, которая весьма популярна там, скажем, ну, наверное, среди тех, кто отдает предпочтение Шлессерсу, Росликову и так далее. То есть вот этот идеологический разлом, он, пожалуй, впервые так ощущается, становится понятно, что русскоязычный избиратель, он очень разный по идеологическим убеждениям, по, наверное, даже взгляду на геополитику, по поколениям, естественно, возрасту, уровню доходов, уровню образования и так далее. Мне кажется, что вот этого разнообразия становится все больше в какой-то степени, и мне кажется, это будут первые выборы, ближайшие, на которых это может проявиться столь явно. Более того, мне кажется, это проявится столь же явно, если вот говорить о либеральных, консервативных и прочих ценностях, мне кажется, что это столь же ярко проявится и в латышской части общества, потому что мы наблюдаем, в общем-то, то же самое. Скажем, конфликт, который сейчас обострится на этих ближайших выборах, это конфликт между новым единством и национальным объединением, потому что новое единство все-таки заняло четкую позицию по вопросу секс-меньшинств сейчас, взяв правительство прогрессивных, скажем так, поставив практически перед Союзом зеленых крестьян условия для вхождения в правительство в виде ратификации Стамбульской конвенции и законодательного признания партнерских отношений, добились. То есть и в этом смысле, ну, новое единство, мы не берем там национал-консервативную позицию, в которой, безусловно, за последние полтора года новое единство сдвинулось в сторону нацобъединения, нацобъединение стало еще радикальнее, да, но все-таки в этом вопросе новое единство демонстрирует, ну, такую проевропейскую позицию, глобалистскую позицию. А национальное объединение, которое оказалось в оппозиции и которое сейчас должно доказать, что оно-то еще на плаву, оно вынуждено уходить вот в эту нишу более радикальную, причем не только касающуюся русскоязычного населения, оно вынуждено, ну, что традиционно для национального объединения, они вынуждены формулировать свою позицию и по секс-меньшинствам, и по беженцам, и по мигрантам. То есть иных становится настолько много, такой, да, широкий, конечно, выбор.
Ну, слушай, и прогрессивным-то непросто, и которые сейчас претендуют, если в случае попадания в Европарламент, да, то есть они хотят присоединиться к группе зеленых. Это очень либеральная группа по вопросам беженцев. Ну, окей, там тут
ну, по и там мере, еще левацкие идеи вылезают.
Да. С ЛГБТ там нет проблем у прогрессивных, но действительно вопрос там тех же беженцев на белорусской границе, да, он так или иначе станет в этой коммуникации, или просто даже при приезде сюда мигрантов из третьих стран, да, потому что, конечно, европейские зеленые, они, скажем так, смотрят на это гораздо шире, чем латвийские прогрессивные, по крайней мере, в публичной риторике, да, уже,
ну,
не знаю,
вообще
какие настроения у них там внутри.
Несовпадение, скажем, вот этого идеологического разделения, скажем так, политического ландшафта Латвии и общеевропейского, оно всегда чувствовалось, потому что у нас всегда, ну, наслаивалось, естественно, этническое голосование в первую очередь. Этническое отношение, в том числе, которое переносилось и на оценку геополитических событий электоратом и так далее. То есть, и, наверное, это тоже в этот раз, как ни странно, мне кажется, что европейские выборы будут более европейскими в этом смысле, потому что они чуть больше, ну, вторгают именно в самой Латвии, потому что вот, ну, мы начинаем обсуждать вот эти вопросы.
Да, потому что, извини, все-таки Европа, как бы мы от нее не защищались, Европа к нам приходит. И давай даже просто вспомним, что с точки зрения законодательного процесса в Латвии сейчас большинство тех законов, которые принимает латвийский парламент или какие-то поправки, они так или иначе базируются на европейском праве. Да? То есть ты уже не можешь писать все, что угодно, да, и чтобы тебя потом, не знаю, не засудили за дискриминацию или чтобы там та же Еврокомиссия не указала, это не соответствует директиве. Так что, опять же, латвийская политика так или иначе, она все равно вынуждена как-то адаптироваться под общий европейский курс.
Мне кажется, если политическая элита все-таки в Европу интегрировалась, а некоторые, как мы говорили в начале выпуска, интегрировались финансово и очень глубоко, то мне кажется, что, ну, традиционно все-таки с элитой это происходит чуть быстрее, кого бы мы ни называли элиты. А для жителей, для граждан, которые голосуют за политиков, это происходит чуть позже. Но мне кажется, что еще один момент я для себя пока не сформулировала, как это скажется на явке, на выборах, тем более на результатах, но мне кажется, что, ну, тяжелые последние 4, наверное, года, пандемия, военное вторжение России в Украину, они привели, наверное, как мне кажется, к большему пониманию, насколько мы зависим от крупных игроков, насколько мы зависим от членства в международных организациях и, в общем-то, от того, слышен ли наш голос там и так далее. Вот произошло ли это, на твой взгляд, в обществе или нет? Я для себя пока это определить не могу. Все-таки, когда ты этим интересуешься, ну, ты переоцениваешь это? Или в обществе есть это ощущение?
Я думаю, что мы в Латвии по-прежнему немножко недооцениваем наше участие в Евросоюзе. То есть нам все время кажется, что мы такая маленькая страна, вот нам деньги дают, и достаточно, и не будем высовываться. На самом деле, по крайней мере, даже на уровне Европарламента представитель маленькой страны может добиться очень много чего. Классический пример, вот Роберта Мецола, представитель Европарламента нынешний, она из Мальты. У них еще меньше фракция политическая, но именно благодаря тому, что она опытный политик, у нее хорошие знания, у нее хорошие связи, она заняла высочайший пост в Ирландии. То есть, опять же, ну, то, что мы уже упоминали, там наш Роберт Зилла, который стал одним из вице-президентов, да, парламента, их много. То есть потенциал есть. И это вопрос исключительно в том, какого качества и какой квалификации политиков мы туда посылаем.
Ну и вопрос, насколько, с одной стороны, эти политики сохраняют связь с землей, в том числе, чтобы избраться, и насколько они компетентны. То есть вот мы, наверное, переходим к проблеме того, что называется элитарностью. То есть это тот же упрек к либералам, который есть всегда, о том, что, ну, скажем так, либерализм в какой-то степени вырождается, если так можно выразиться, в элитаризм. Что когда-то на заре либерализма была ситуация, когда идеей было, ну, такой разночинской, будем говорить, откровенной идеей, что человек, который может многого добиться, который готов работать, у которого есть мозги, способности и так далее, что государство, общество должно ему дать возможность реализовать себя. Это базовая идея, и никакие его особенности, если он способен, не должны ему мешать. На этом строятся либеральные идеи, на этом строится уважение к правам индивида, меньшинств и так далее. Но не получается ли так, что вот эти способные люди, добившись успеха, став успешными людьми, что они настолько чувствуют себя элитой, что в какой-то момент они теряют эту связь с землей. И, условно говоря, американская элита в какой-то момент, там, либеральный, изумляется: о боже, как Трамп мог стать президентом. Какая-то часть там европейской элиты или британской элиты удивляется: о господи, как Британия могла выйти из Европейского Союза. И так далее. Вот нет вот этой ситуации, когда в этом некий кризис либерализма, в том, что, ну, нельзя настолько терять связь с землей.
Ну, я думаю, это не только кризис либерализма, это просто испытание медными трубами во многом, да, потому что действительно у тебя появляются деньги, и так или иначе какое-то власть и влияние, и все по-разному это переносят. А если мы говорим, например, чисто о либеральной идеологии, давай не забывать, что все-таки она предполагает и действительно то равенство, которое относится даже к людям с очень низкими доходами, то есть, ну, и даже вообще не привязано к доходу, например, когда мы говорим о том, что женщины и мужчины должны за одинаковый труд получать одинаковую зарплату. Да, в Латвии сейчас эта разница, гендерный гэп в зарплатах 20%. Да? То есть нас это касается напрямую, можно сколько угодно критиковать там, европейские ценности и прочее, но до тех пор, пока у нас там самый большой риск нищеты как раз-таки создается для одиноких родителей, чаще всего это одинокая мама, да? До тех пор, пока у нас действительно там человек, потому что он гей, могут ему по какой-то причине отказать в приеме на работу, хотя это прямая дискриминация. Там, ну, кто-нибудь посчитает, что не может работать в образовании, учреждение, например, или еще что-то. Все это говорит о том, что, значит, вот те самые европейские ценности, либеральные, нелиберальные, называй их как хочешь, что они недостаточно привиты в нашем обществе.
Я бы отделяла либеральные ценности, да, и, может быть, некий снобизм тех, кто является носителем этих ценностей. Я не ставлю под сомнение ценности. Я говорю о том, что это одна из проблем. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, еще до своего избрания в Европарламент депутат Европарламентарий Иврипс указывал именно на то, что некоторая проблема либерализма именно в том, что становится очень элитарным.
Тут я с собой соглашусь, и, наверное, судьба того же Иврипса как одно из подтверждений этого, да. То есть, безусловно, один, наверное, из умнейших и образованных, да, латвийских политиков, то есть человек, чей IQ и уровень знаний не стоит ни на минуточку занижать, но вот, по крайней мере, из того, что мы видим за первый срок, такое ощущение, что в Европарламенте, ну, может, потому что это был его первый срок, он не показал себя так, наверное, как ожидал, возможно, его электорат. То есть он действительно публиковался в латвийских СМИ, продолжал, да. По-моему, если не ошибаюсь по статистике, он был докладчиком по одному репорту в Европарламенте. Но нельзя сказать, что вся та интеллектуальная мощь, которая ему присуща, что она позволила ему сделать какую-то сногсшибательную карьеру в Европарламенте политическую. В этом плане даже, извини, сравнивая с тем же Нилом Ушаковым, у которого это тоже был первый срок, да, тот был гораздо заметнее.
Но Нил Ушаков все-таки опытный политик, 10 лет занимавший должность мэра Риги.
А тот академический, да.
А это представитель академического персонала.
Могло быть и так, и так. Я надеюсь, что мы сейчас с тобой дойдем до действительно типажей в Европарламенте, и, ну, как бы история знает разные примеры. Ну, то есть, опять же, говорю, может быть, и себя раскроет на второй срок, если он там окажется. Но вот, по крайней мере, сейчас было ощущение, что он скорее, опять же, наблюдал, может быть, там собирал какие-то данные для своих.
Но то, что вот это
научных изысканий.
Но возвращаясь там, к судьбе там, Союза зеленых крестьян или там сейчас Объединенного списка, то фактически до сих пор за 4 срока у нас вот такой консервативной части. Консервативная часть, она, по сути, была представлена национальным объединением. И ключевым вопросом был все-таки национальный вопрос. А вот сейчас, видимо, вот этот, мне кажется, раскол существующий на условных либералов, консерваторов, и мы забываем еще о социалистах, потому что это все-таки скорее в современном понимании это социал-демократы, то, скорее всего, эти выборы будут вот этим интересны, мне кажется. Но ты упомянула о том, что, собственно говоря, мы начали это говорить о типажах депутатов Европарламента. Вот со своими разобрались. Их не так много, слава богу. Вот какие европейские политики попадают в Европарламент, и что для них это все-таки там из больших стран и так далее?
Знаешь, я даже, может быть, вопрос не столько страны. Вот у меня есть, скажем так, 3 любимых героя в Европарламенте. Я за ними слежу. То есть мой интерес изначально был связан с тем, что для всех этих 3 человек русский язык является родным или одним из родных языков, да, поэтому... Но они не от Латвии баллотируются, да, поэтому как бы всегда... То есть из серии «Надо же» и такие бывают. Вот, но, на мой взгляд, довольно интересно, в том числе и с точки зрения аналогии с нашей страной, да, то есть, наверное... Первая – это Яна Том из Эстонии, которая работает в группе либералов. Учитывая, опять же, состав электората в Эстонии, то есть она избирается именно за счет голосов, в первую очередь, русскоязычного электората Эстонии. Поэтому, конечно же, в ее политической деятельности очень много вопросов, связанных там с защитой прав неграждан, защитой прав российских граждан, которых в Эстонии тоже очень много, да, там какие-то...
То есть это такой немножко путь Жданок.
Вот тут оно, что нет, почему интересно, но при всем при этом, будучи, говорю, представителем именно либеральной группы, она совершенно не боится и открыто голосует за те резолюции и директивы, которые касаются защиты прав ЛГБТ. Она очень активно сейчас проводит тему защиты женщин от насилия, там даже устраивала недавно конференцию у себя в стране. То есть это, на мой взгляд, очень... Она резко осудила тоже там агрессию России в отношении Украины, при том, что в так называемое довоенное время, да, она тоже ездила в Москву, там участвовала в каких-то там дебатах у Соловьева, да, за что ее били. Но для меня это как раз-таки очень интересный пример, как можно совместить заботу о своем реально непосредственном электорате, да, то есть, и, наверное, все-таки это доминирующая тема в ее деятельности, но, тем не менее, не бояться быть европейским либерально думающим политиком. И так или иначе, то есть она образовывает свой электорат в Эстонии, она рассказывает ему реально, что происходит в Европе, а не только в картинках, да, там, не только показывает, да, не знаю, меню европарламентской столовой, да, как некоторые латвийские евродепутаты. То есть она говорит о политике, она не боится говорить о сложных темах, но при этом она, да, остается все равно представителем интересов своих избирателей. Очень интересный пример, на мой взгляд. Второй случай, который упомянула, это Сергей Лагодинский из Германии. Это вообще, скажем так, наверное, для меня вот именно в последнем созыве, мне кажется, один из самых интересных, из тех, кого наблюдаю, политиков, потому что он родился в Астрахани в 75 году, его семья потом эмигрировала по еврейской линии, видимо, в Германию, потому что он также занимал довольно активное участие в еврейских организациях, принимал активное участие, да, в еврейских организациях Германии. Он получил прекрасное образование, он юрист, он доктор права. Вот. Он был публицистом во многих очень таких престижных изданиях европейских и прекрасно владеет немецким, английским. И очень интересное сочетание, то есть, говорю, будучи там активным, в свое время он являлся директором Берлинского офиса Американского еврейского комитета, тем не менее он, например, держит очень активный контакт с турецкой общиной Германии, он поддерживает там строительство мечетей, да, там, когда, не знаю, землетрясение в Турции, он туда едет, говорит, то есть это тоже, на мой взгляд, очень удачный симбиоз человека, который... и он в Европарламенте работает в группе зеленых, да, то есть у которого есть некое свое понимание личностное, да, то есть кто будет за него голосовать, но в то же время не боится расширять вот эту аудиторию, с которой он коммуницирует, даже в отношении там российско-украинской войны, да, при том, что он действительно, безусловно, целиком осуждает российскую агрессию. Он ездил в Киев, да, он всячески занимается вопросами там, помощи Украины, как военной, так и там, финансовой, все эти вопросы, интеграции Украины в Евросоюз. Но в то же время он совершенно, например, не теряет контакт с российской оппозицией, даже именно с его, по его инициативе во многом там, в Европарламенте проходила большая конференция, такой огромный форум, куда приезжала российская гражданская оппозиция и журналисты. Он личный друг, ну, у него очень хорошие отношения с Навальным. То есть это очень интересно. Мне,
может, пример... А третий кто?
Слушай, а третий это представитель Литвы. Это скорее такой очень харизматичный, но это Виктор Успаский, бывший лидер партии труда. Как раз-таки его имя скорее связано с многочисленными скандалами, да, включая судебного характера. Он и антиваксером был, и в литовских СМИ появлялась информация, что он там чуть ли не распространению дезинформации какой-то способствовал, и так далее, и так далее. Европарламент принимал решение о снятии с него иммунитета, и он всячески до сих пор избегает там участия во всяких голосованиях, которые касаются осуждения действий России в отношении Украины. То есть такой очень, скажем так...
Эксцентричный,
да, именно человек с яркой биографией, но что, конечно, интересно то, что, тем не менее, он на протяжении многих лет продолжает избираться в Европарламент, да, то есть к вопросу о типажах в политике, да, то есть они очень разные. Есть люди, которые умело совмещают заботу о своем электорате и европейскую политику, есть люди, которые, в принципе, игнорируют
существование европейской политики.
Но, тем не менее, они продолжают избираться. Более того, да, у них там даже, может быть, какие-то факты уголовного характера в биографии.
Я бы сказала, когда мы говорим
о том, какими персонажами полными параметрами, да самыми разными. Да?
Я бы сказала еще одну вещь, что ты упомянула трех политиков, которые, в общем-то, представляют русскоязычные диаспоры своих стран.
В том числе и...
И это тоже очень интересный момент, потому...
То есть я не думаю, что за того же Виктора Успаскиха там голосовали, только потому что он говорит по-русски, но линия Москвы,
Но, тем не менее, как минимум, это люди, у которых, наверное, наверное, уже в нашем мире правильнее говорить, один из родных языков уже, это русский язык. И сейчас складывается ситуация, при которой, русскоязычные жители Европейского Союза, но это отдельная тема. Многие из них уже граждане Европейского Союза, кто-то там постоянный житель. Это, Латвия, наверное, остается до сих пор страной с самым большим удельным весом русскоязычного населения и так далее. Но сама тема русскоязычные в Европе, в Европейском Союзе, когда, в общем-то, опускается железный занавес, будем честны, вот она занимает какое-то место или нет? И вот, и будет ли она? Причем русскоязычная, я бы говорила даже шире. Я бы говорила о том, что, как ни странно, при всей сложной ситуации мы можем назвать русскоязычными и как минимум часть украинцев, которые живут в Европейском Союзе.
Я думаю, она, конечно, сейчас ни в коем случае не является там доминирующей, эта тема, но, безусловно, вот эта большая волна миграции как из Украины, так и из России, которая произошла после начала
войны. Из Беларуси, наверное, тоже.
Ну, в Беларуси меньше степени, но тем не менее. Она так или иначе повлияет на европейскую политику, хотя бы потому, что все-таки рано или поздно многие из этих переехавших людей получат гражданство и право голоса. Ну, особенно, например, для такой страны, как Германия, да, куда приехало много россиян, много украинцев. Да, то есть кто-то непременно зацепится, кто-то непременно станет избирателем.
Плюс ко всему, многим будет некуда возвращаться.
Да, и это тоже. Ну, то есть, и поэтому сейчас, конечно же, вряд ли мы это видим в предвыборных программах, то есть, скорее, это будет только, может быть, там, осуждение действительно действий России в отношении Украины, там, требования каких-то новых дополнительных санкций. Но, по крайней мере, да, что в странах Балтии, что там в отдельных странах Западной Европы, я думаю, что со временем, некоторые политики, по крайней мере, начнут понимать, что их электорат, он очень такой... Там есть и люди со славянскими лицами, скажем так.
На сегодня закончим, потому что у нас впереди еще тоже очень много тем. Посмотрим, кого выберут в Латвии, посмотрим, кого выберут в других европейских странах. С вами был подкаст «Шоу Шумана». Мы подводим итоги 20-летнего членства Латвии в ЕС. Мы рассказываем о том, что такое для Латвии быть частью большой Европы. Брюссель ближе, чем мы думаем, а выборы в Европарламент состоятся 8 июня 2024 года. Слушайте подкаст «Шоу Шумана» также в Spotify, Apple Podcast и YouTube. Звукорежиссер Эмил Сестулис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, авторы и ведущие Александра Полищук и Данута Дембовская. Оставайтесь с нами.